состояние иудеев под греческим владычеством, время Маковеев и подвиги их для церкви и государства, иудеи под владычеством римлян, царствование Ирода. После Неемии власть над иудейским народом сосредотачивается в руках первосвященников, которые правили государством во главе старейшин, составивших народное собрание из 120 членов, так называемую Великую Синагогу, из которой впоследствии образовалось особое верховное судилище – Синедрион. Благодаря мягкому отношению персидского правительства, первосвященники-правители имели возможность беспрепятственно заниматься внешним и религиозным благоустроением народа, хотя при отсутствии твердой власти не было недостатка во внутренних смутах. Так один из первосвященников, Иоаннафан, опозорил себя даже убийством своего брата Иисуса, которого он, подозревая в посягательстве на первосвященническую должность, убил в самом храме. К этому же времени относится окончательный разрыв между иудеями и самарянами. Последний под предводительством сына первосвященника Елиашава, Манасии, перешедшего на их сторону из-за нежелания развестись со своей языческой женой, воздвигли на горе Горизим свой особый храм, который поддерживал у них враждебное соперничество с храмом Иерусалимским. Но вот, согласно пророчеству Даниила, настал конец и персидской монархии, и она должна была уступить место третьей монархии, греческой. Основателем последней был знаменитый Александр Македонский, который быстро следовавшими одна за другой победами начал завоевывать мир. Завоевав всю Малую Азию, Александр двинулся на Финикию и Палестину. И там только один гордый Тир задержал его своим упорным сопротивлением на 7 месяцев. По разрушении его завоеватель беспрепятственно направился в Иерусалим. Жители его трепетали и молились Богу о защите, а первосвященник Иоаддуй в полном своем облачении в сопровождении священников и левитов вышел навстречу Александр. Завоеватель милостиво принял эту торжественную депутацию и рядом с первосвященником вступил в Иерусалим. Вошел в храм и принес по указанию священников жертву, выслушав при этом и прочитанное ему пророчество о нем Даниила. Растроганный всем этим, он предоставил иудеям свободу от податей в субботние годы и позволил им жить по своим собственным законам. Значительную часть иудеев Александр, однако же, переселил в новооснованный им город Александрию в Египте. Македонское завоевание поставило иудеев вместе со всем восточным миром под влияние греческого языка и греческого миросозерцания, подвергнув таким образом преданность иудеев своей религии и своим законам новому сильному испытанию. Но основанная Александром всемирная монархия продержалась только до его смерти, 323 года до Рождества Христова, и распалась на 4 царства, из которых 2, Египет и Сирия, получили весьма важное значение в истории иудеев. Во время последовавших войн за наследство Палестина явилась яблоком раздора между владетелями этих 2 стран. Но в 320 году египетский царь Птоломей Лак присоединил ее к Египту, под властью которого она и находилась более столетия. Под мягким правлением египетских царей иудеи вели мирную и счастливую жизнь. Мало-помалу они основались во всех торговых городах по берегам Средиземного моря, и за свою промышленную предприимчивость пользовались повсюду большими преимуществами и льготами от правителей, старавшихся привлекать их к себе для оживления промышленности. Вследствие этого иудеи распространялись все более и более, строили себе молитвенные дома или синагоги, в которых допускались язычники, и через это распространяли между ними познание истинного Бога. Еврейский язык все более и более позабывался ими и вытеснялся греческим, который усвоен был всеми жившими вне Палестины, и особенно в Египте и иудеями. Вследствие этого для них стал необходим даже перевод Священного Писания на греческий язык. И этот перевод совершен был в царствовании египетского царя Птоломея II, Филадельфа. Царь вошел с этой целью в сношение с первосвященником Елиазаром, который прислал ему как подданник Священного Писания, так и переводчиков в числе 72 человек, по 6 от каждого колена. Перевод был сделан ими успешно, и по одобрению его особым собранием ученейших мужей вошел во всеобщее употребление. Он известен под названием «Перевода 70 толковников» или просто «Перевода 70», и доселе употребляется в греческой церкви. В 2003 году до Рождества Христова Египет, однако же, потерял свою власть над Иудеей. Она отошла под владычество сирийских царей. И с этого времени началось тяжелое время для иудейского народа. Сирийские цари встречали в иудеях сопротивление для своих замыслов, а введение греческой религии и культуры в своем государстве стали всячески угнетать их. Царь Селевк Филопатор велел ограбить храм в пользу своей государственной казны, а преемник его Антиох IV Епифан, 175-164 год до Рождества Христова, порешил окончательно уничтожить религию Иеговы и на место Ия водворить греческое язычество. В пользу своего безумного замысла он склонил даже брата первосвященника Онии, Иисуса, который добился низложения своего брата и под греческим именем Иасона сам сделался первосвященником. Он стал во главе образовавшейся в Иерусалиме греко-иудейской партии, начал вытеснять старую религию и на место Ия вводил языческие обычаи и обряды. Сам Антиох Епифан, славный, но переименованный впоследствии в Епимана, безумного, по возвращении из египетского похода, вступив в Иерусалим, ограбил и осквернил храм и предал беспощадному избиению всех, кто только противился нововведениям раболепствующих перед ним, но в то же время смертельно враждовавших между собой Иасона и Менелая, поочередно осквернявших и позоривших своей личностью высокое достоинство первосвященства. Греческий культ был объявлен государственной религией, и все под страхом смерти должны были признавать ее. Доказательством признания ее служило вкушение свиного мяса. Но нашлись такие ревнители отеческого закона и истинной религии, которые предпочитали умереть, чем приступить отеческие законы. Так 90-летний старец Елиазар Книжник потерпел за свою мужественную стойкость мученичество, оставив смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа, образец доблести и памятник добродетели. Ему последовала одна вдова, мать семи сыновей, которые все также приняли мученичество за свою преданность вере, призывая праведный гнев Божий на лютого царя-мучителя. Это страшное гонение имело, однако же, ту хорошую сторону, что возбудило в народе отвращение к насильственно навязывавшемуся эллинизму и укрепило преданность своей вере. Священники дружно выступили на защиту истинной религии. Особую ревность показал престарелый священник Матафия, который, гонимый за свою преданность истинной религии, удалился со своими пятью сыновьями в город Мадин. Когда царский чиновник прибыл и в Мадин для приведения царского указа в исполнение, то Матафий убил первого, кто приблизился к языческому жертвеннику, а затем и самого чиновника, и, сделав призыв всем ревнителям Иеговы следовать за собою, бежал со своими сыновьями в горы. Оттуда они начали делать набеги и истреблять языческие жертвенники. Сам Матафия скоро умер, но завещал своему сыну Иуде продолжение его дела по освобождению страны от ига идолопоклонства. Предсмертное завещание престарелого отца одушевило Иуду геройской ревностью, и он под именем Маковея, то есть молота на врагов, вместе со своими братьями геройски выступил на защиту религии. Собрав около себя всех ревнителей Иеговы, он нанес несколько жестоких поражений войску Антиоха Епифана и на время достиг заключения мира, которым и воспользовался для восстановления истинной религии со всем ее богослужением. Храм был вновь очищен и освящен, в воспоминание чего установлен был новый праздник обновления храма. Хотя и Иуда Маковей в возобновившейся войне погиб славной смертью героя, но его тело продолжалось другими его братьями, Маковеями. Между тем, самого царя-мучителя постиг страшный гнев Божий в виде ужасной болезни, и он заживо, съедаемый червями, умер, проклинаемый всем иудейским народом. После его смерти Маковеи сделались независимыми правителями страны и были родоначальниками так называемого османейского рода князей по имени родоначальника Маковеев Матафии Османея. Под их властью народ иудейский опять некоторое время наслаждался миром и благоденствием. Но скоро начались внутренние смуты как от соперничества различных представителей самого османейского рода, так и от разделения народа на партии и секты, что все повело к ослаблению страны. Эти смуты особенно начались при преемниках Симона Маковея, который сам после славного управления народом был коварно убит своим собственным зятем, Птоломеем, Симну наследовал второй его сын, Иоанн Гиркан, который, желая объединить под своей властью всю Палестину, разделявшуюся теперь на четыре отдельные области, Иудеи на юге, Самарии в середине, Галилеи на севере и Пирея за Иорданом, стал называть себя князем всего Израиля. С его царствованием закончился мир, водворенный доблестью Маковеев, и при его преемниках, сыновьях, Аристовуле и Александре Иоаннии, и особенно внуке Гиркане II, начались страшные беспорядки и смуты, которые послужили поводом для вмешательства римлян. Римский полководец Помпей двинулся на Иерусалим в 64 году до Рождества Христова, взял его штурмом, избил до 10 тысяч иудеев, осквернил храм внесением в него римских знамен и сам вошел даже во святое святых, хотя и не тронул священных сосудов. С этого времени Иудея, как вообще, стала называться Палестина, с ее четырьмя областями, сделалась подчиненную Риму и платила ему дань 63 года до Рождества Христова. Власть номинально принадлежала некоторое время преемникам Иоанна Гиркана, но скоро она перешла в руки хитрого идумеянина Антипатра, который и постарался при помощи римлян обеспечить ее за своим домом. Его сын Ирод действительно захватил власть над всей страной и под обострастную лестью перед римлянами добился титула царя Иудейского с 37 года до Рождества Христова. Ирод, так называемый Великий, был основателем новой иудейской монархии, на время как бы обещавшей восстановление древнего могущества и славы. Но в действительности она просуществовала только при жизни самого ее основателя, который своей безумной расточительностью и кровожадной жестокостью окончательно подорвал нравственные и материальные силы народа. Идумеянин по происхождению и подобострастный ласкатель римлян, Ирод лишь позорил священный престол Давида. Свое восшествие на престол он ознаменовал принесением жертвы Юпитеру Капитолийскому, ввел языческие увеселения в самых стенах святого города и окружил себя отрядом наемных телохранителей. Чувствуя непорочность своего положения на престоле, он подверг беспощадному истреблению весь род Маковеев и даже всех членов Синедриона, которых он заподозрил в недостаточной преданности себе. Вся политика этого царя Иудейского состояла в том, чтобы тешить свое честолюбие грандиозными постройками и подобострастно заискивать у римлян. Он построил, расширил несколько дворцов, укрепил прилегавшую к храму башню Барис и назвал ее в честь своего римского покровителя Антонии. Восстановленный им город Самарию переименовал в честь Августа Севастии и в честь него же назвал великолепный приморский город Кесария, ставший впоследствии римской столицей Палестины. Все это, конечно, только сильнее раздражало против него собственный народ. Но чтобы заглушить народный ропот, а вместе с тем и удовлетворить свои страсти к строительству, он в 18-й год своего царствования приступил к перестройке храма и в полтора года воздвиг новый великолепный храм, которому впоследствии делались обширные пристройки, продолжавшиеся в течение нескольких десятилетий. Но это только на время могло утишить чувство недовольства и раздражения в народе, а вместе с тем не устранило и опасения Ирода за прочность своего престола. Поэтому он продолжал с кровожадной жестокостью истреблять всех, кто только навлекал его подозрения. Настала страшная эпоха убийств, казней и пыток. Опасаясь всех и каждого, Ирод, это безжалостное чудовище, как называет его историк Иосиф Флавий, с яростью обрушивался на всякого, кто только приходил с ним в соприкосновение. И жертвой его ярости и подозрительности между многими другими пали даже три его собственных сына, любимая его жена Мариамна, тесть с тещей и шурин его, пересвященник Аристовул. Убийство через повешение и сожжение, убийство через растерзание и утопление, убийство тайное на основании признаний, вымученных невыносимой пыткой, дела бесстыдной скотской похоти — вот чем наполнены летописи этого царствования. Подавленный всеми этими ужасами, народ трепетал. И в нем сильнее, чем когда-либо, возрастало желание вместе с тем ожидания явления истинного сына Давидова, который бы низверг этого кровожадного похитителя престола. А это еще более распаляло мрачную подозрительность и ярость Ирода. И в последние годы своего царствования, снедаемый уже своей омерзительной болезнью, Скоро сведшие его в могилу, он совершенно охвачен был неукротимым зверством и кровожадным неистовством. Но в это-то имя, именно время, как громом поразили его своим известием восточные мудрецы, издалека пришедшие в Иерусалим, поклониться не ему, Ироду, а новорожденному царю иудейскому, истинному сыну Давидову, звезда которого взошла на востоке.